эфиры Радио Свабода ў пражскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў праграме. Адным з лідараў каардынацыйнай рады становіцца былы старшы віцэ-прэзідэнт амерыканскай IT-кампаніі з беларускімі каранямі ІПАМ Максім Баграцоў. Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк заклікаў сілавікоў спыніць гвалт. Як у Беларусі прымушаюць маўчаць спартоўцаў. Вялікае інтэрв'ю тытуляванай баскетбалісткі Алены Леўчанкі. Гісторыя Андрэя Астаповіча, былога следчага з Менску, які пасля жорсткіх збіцця і здзекаў над пратэстоўцамі напісаў пост у Інстаграм і звольніўся. Амбасадар Літвы ў Беларусі ў 1999-2005 годах Йонас Паслаўскас лічыць, што беларускія жанчыны, якія выходзяць на мірныя пратэсты, вартыя Нобелеўскай прэміі міра. А зараз асноўныя навіны серады 16 верасня. Кіраўніца Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен заявіла, што ў еўразвязі падтрымліваюць беларускі народ і лічыць, што ён мае права самастойна вырашаць свой лёс. Еўрапарламент прапануе не праводзіць у Беларусі чэмпіянат свету па хакеі 2021 годзе і спыніць фінансаванне падуладных структураў. Фотакарэспандэнтам Александру Васюковічу і Уладзю Грыдзіну прысудзілі па 11 сутак арышту за несанкцыянаваную акцыю. Літва спрашчае выдачу віз беларусам. Крэмль не лічыць, што Лукашэнку патрэбныя гарантыі бяспекі ў Беларусі. Прадстаўнік прэзідэнта Расіі пракаментаваў заяву Ціханоўскай, што апазіцыя гатова даць Лукашэнку гарантыі бяспекі ў выпадку мірнага сыходу. Прэзідэнтка Славаччыны Зузана Чапутава патэлефанавала Святлане Алексіевіч і выказала салідарнасць і падтрымку. Кожны чацвёрты расеец падтрымлівае ідэю аб'яднання з Беларусю. Расейскі неанацыст з беларускімі каранямі Максім Марцынкевіч Цясак скончыў самагубствам у калоніі. Лукашэнка назваў мітам сцверджанне пра рэвалюцыйную сітуацыю ў Беларусі. Унукі Александра Лукашэнкі Анастасія і Дар'я забралі дакументы з ліцэя БДУ, як і ягоны сын Мікалай. Заснавальнік панда-дог замарозіў праект па дапамозе сілавікам, якія звольніліся з органаў. Ён настойвае, што гэта было яго асабістым рашэннем, прадыктаваным клопатам пра бяспеку калегаў. У офісе Зяленскага заклікалі кіраўніцтва Беларусі спыніць ствараць дадатковае напружанне ў сувязі з хасыдамі. Марыі Калеснікавай выставілі абвінавачванне паводле артыкулу заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі. Лукашэнка апрасіў у Расіі некаторыя новыя віды зброі на сустрэчы з расійскім міністрам абароны Сергеем Шайгу. Сёння адзін з лідараў каардынацыйнай рады, былы старшы віцэ-прэзідэнт амерыканскай IT-кампаніі з беларускімі каранямі ІПАМ Максім Баграцоў і сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады, культурная экспертка, трэнерка па бізнес-камунікацыі Аксана Зарэцкая адказалі ў жывым эфіры на пытанні свабоды. Гэта інтэрв'ю даступнае на YouTube-канале «Свабода прэміум» і вы можаце паслухаць яго ў нашым эфіры ў чацвер. А зараз я прапаную паслухаць зварот Максіма Баграцова, у якім ён тлумачыць, чаму ўвайшоў у каардынацыйную раду і вырашыў змагацца за мірнае вырашэнне крызісу ў Беларусі.
И 20 лет назад я уехал из страны. Но каждый раз, приезжая сюда, видел, как с каждым годом Беларусь меняется. В этом году страна дошла до критической точки изменений, после которой нет обратной дороги ни нам, ни действующей власти. В середине августа я принял решение уйти в бессрочный отпуск и вернуться в Беларусь, чтобы приложить все свои силы, навыки и умения для построения свободного и эффективного гражданского общества. Прошел новый воскресный марш. Власти снова действовали грубо, лихорадочно, нервно и очень глупо. Глядя на картину вчерашнего дня, возникает вопрос, как можно не понимать народ? Как можно, в принципе, не понимать настолько ситуацию? Уже в первые кровавые дни после выборов стало очевидным, что ни силой, ни давлением, ни пропагандистскими фейками не убрать людей с улиц, не подавить их несогласие. Власть не идет на диалог, который предлагает ей Координационный совет и народ. Каждый день, который власть не идет на такой диалог, она наносит урон экономике страны. Мы теряем на свободе людей, которые управляли бизнесом, развивали IT, работали на производстве. Арестованы счета компаний, задержанные топ-менеджеры. Это налоговые потери, это уничтожение рабочих мест, это отзыв инвестиций. Те люди, которые еще на свободе, теряют эффективность, чем бы они ни занимались. Их мысли и время заняты борьбой и беспокойством за свою безопасность и безопасность своих близких. Иностранные инвесторы и крупные компании не станут вкладывать деньги в страну, где похищают людей, где убивают, где убегают от дубинок и где интернет выключают как свет на кухне. Белорусы не захотят взаимодействовать с государственной системой, которая символизирует насилие. Они не станут платить налоги, которые пойдут на зарплату тем, кто хватает их на улице и тащит по асфальту. Логично, не правда ли? Очевидно всем, кроме действующей власти. Она все еще верит, что закроет рты кляпами, а дубинками заставит белорусов любить себя. Мы призываем действующую власть к диалогу. Страна, которая может расцветать и хорошеть с каждым днем, движется все ближе к краху и застою. Потому что закон здесь соблюдает народ, а не власть. Чтобы конкурировать на международных рынках, людям нужна свобода, а не синевуз, который увозит тебя в темноту, потому что ты обидел действующую власть тем, что не хочешь на нее работать. Правовой дефолт – это путь в 90-е. Действующая власть очень хорошо помнит 90-е годы и, похоже, все еще живет в этом времени. А новое поколение смелых, творческих, современных белорусов не хочет жить по законам 90-х. Они хотят идти вперед, они хотят и умеют построить новую страну. Белорусы умные, крутые, находчивые. Белорусы построят свободную страну с развитой новой экономикой, с такими современными подходами, о которой действующие власти, похоже, просто неизвестны. Белорусы очень инициативные и самостоятельные. Мы призываем выражать свое несогласие всеми доступными законными способами. Не ждите команды, продолжайте действовать. Есть идеи? Идите и делайте. Хорошо получилось? Поделитесь с другими. Многие наши соратники были не с нами. Они сейчас за решеткой. Давайте ни на один день не забывать о политических заключенных, которые уже заплатили свою цену за нашу с вами свободу. И работать и за себя, и за них. Еще 3 месяца назад вы слушали Виктора Бабарика. Потом от имени штаба с вами говорили Мария Колесникова и Максим Знак. Теперь это делаю я. Скоро на моем месте может появиться кто-то другой, а потом, возможно, кто-то еще. Но это все не катастрофа. Сколько бы людей ни лишилось свободы, невозможно обойти объективные законы развития общества, экономики и просто арифметики. Нас большинство, и вместе мы победим.
Это был один из лидеров координационной рады Максим Баграцов. Протягиваем программу. Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, які знаходзіцца ў палітычнай эміграцыі ў Злучаных Штатах, днямі на мітынгу ля будынку ААН у Нью-Йорку звярнуўся да супрацоўнікаў праваахоўных органаў у Беларусі. Прапаную паслухаць.
Я хацеў бы сёння пагаварыць пра важнае пытанне. Мы жывём у век інфармацыі, і з поўнай адказнасцю можна сказаць, што нічога няма таемнага, што не стане яўным. Усё, што адбываецца ў Беларусі, что нават не хотели б некоторые, как бачили, все оно есть в интернете, все оно есть на виду. И особливо нас непокоит то, что милиция белорусская, она подтримливает оккупационную политику Лукашенко. То, что отбывается в Беларуси, это миновито оккупационная политика. Так до своего народа не относится. Так относятся только оккупационные войски, и оккупационная полиция. Вельми шмат злочинцев и злочинству зафиксовано. Забито 6 человек. 1000 людей покалеченные. 1000 людей за кратами. Это все белорусский народ не забудет. Это режим не вечный. Лукашенко не будет долго. И тогда, когда придут те люди, которые зараз с кветками ходят по улицах на площади, и их за это бьют, коли гэтыя люди станут субъектом улады, коли не придут до улады, яны гэта не забудут. И тому можете не сумневаться, что гэтыя люди, якія рабілі злачынствы, будучи у милиции, яны будут покараны по закону. От гэтага не схаваются. И в связи с гэтым мой такі зварот. Многие из вас служат у милиции и являются белорусами. Яны коренные люди этого краю. Не робите злочинства. Есть махчимость не выконывать подвое загады. Есть такая махчимость. Коли вы идете по улице и бачите бело-червоно-белый стяг, чего вы кидаете на него? Что вас картить? Кинуться на этот стяг и сбивать людей. Пройдите мимо. Коли вы бачите, что дитя малюя классы и пишет «Живе Беларусь», а детятку 9 годов, Что вы кидаетесь на это дитя? Что вы ее хочете арештовать? Пройдите мимо. С этого дитяти вырастет человек. Коли вы бачите, что молодь спевает песни, что вы кидаетесь на эту молодь? Что вы их бьете дубинками? Что вы их тягнете у аутозаки? Пройдите мимо, не звертайте на это уваги. Это их право спевать белорусские песни. Вы маете такую махчимость? Вы маете махчимость не выконывать злочинные загады. Не звертать на тое, на что звернул бы увагу оккупант. Вот гестапо, вот русские большевики, НКВД, вот бы они на это звернули уваги, потому что их задача была знищить чужий народ. А это ж свой народ, это ваш народ. Я вам приведу приклад, как было у Прибалтицы за часы Советов. Они были в коммунистической партии, они были в милиции, и они не знищали своих людей. И они оховывали свои школы, свою мову. И при коммунизме робили выгляд, что, будуясь коммунизм, на самой справе умацовывали свою нацию. Что вам перешкаджая умацовывать свою нацию? Что вам перешкаджая любить свой народ? А не бить его дубинками там, где вас никто не бачит. Перед кем вы хотите выслужиться? Эта ваша выслуга закончится за кратами. Памятайте это. Тому я б вас вельми просил, супрацовники милиции, подумайте, у какой краине вы живете, до какого народу вы належите, и подумайте про свою будущую. Бо люди все бачат. И то, как вы будете себе поводить, таким чином будет и относены до вас. Я раю бы вам серьезно над этим задуматься. Не пропускайте мимо ушей мои слова, бо вельми хутка мои слова справдятся.
Это была заява старшини КХП БНФ Зянона Позняка. Титулёваная беларуская баскетбалістка Алена Леўчынка разам з шэрагам вядомых спартоўцаў выступіла супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і тэрору з боку сілавікоў на вуліцах Беларусі пасля 9 жніўня. У вялікім інтэрв'ю праекту «Морква» яна расказала Каці Маркоўскай, чаму ходзіць на ўсемірныя маршы і чым спартоўцам пагражаюць за гэта.
Алена, скажыце, адваката вы ўжо сабе нанялі? Дамова ёсць?
Вы знаете, я никогда бы не могла подумать, что я смогу отвечать на такие вопросы, находясь... Ну, обычно, когда, ну, как бы адвоката, когда попадаешь в какую-то проблему, да, ты берешь адвоката. Никогда бы не могла подумать, что буду отвечать на такие вопросы в 21 веке, находясь в своей родной стране, в центре Европы. Да, у меня есть на сегодняшний день адвокат.
Ну, ты мне имеешь, вот ходите вы на акции, бачим фотосдымки с вами...
На мирные,
на мирные марши.
Да, потому что, знаете, как говорят, акции, да, потом нам придумывают какие-то вещи, что мы на несанкционированных акциях. Это на мирные марши.
Мирные марши. Ну, зразумела, что спартовцы – это вельми моцные люди, не только физично, но и психологично. А для тем не менее, вот страшно вам? Ну, особливо, когда вы бачите вот этих людей в цивильном с дубинками, допустим.
То, что касается милиции, ОМОНа и вообще реакции на этих людей, она уже другая. Она не та, которая была раньше, и она уже не будет другой, пока в нашей стране не произойдет изменения. Также реакция у меня, которая произошла сегодня, когда я ехала в машине, и шло просто 4 мужчин, которые шли вместе. Ну, просто вот элементарный вид, да, джинсы, мастерка там или куртка темная, кепка. Но они были без масок, и там вот эта сумочка на бок. Все, у меня уже автоматически, я вижу, у меня какое-то восприятие другое. И понимаешь сразу, что это тех людей, которых мы постоянно видим везде, да, на улицах, на видео, когда, ну, то есть понимаем, что информации-то с телевизора у нас нет. Это тех людей, и какое-то прям такое вот восприятие, не то что страха, а то, на что раньше не обращал внимания, сейчас прям так... Прям так проезжаешь, ага, посмотрел так здесь, кто может с тобой, ну, вот какие-то такие вещи. А что касается страха, я говорила на эту тему. Я очень хочу, чтобы это слово исчезло для наших белорусов, для нашей страны. Мы его чувствуем и проживаем, и живем с ним постоянно. Оно нас не отпускает. И такое ощущение, что оно к нам привито с детства. Это чувство страха. А я не хочу употреблять это слово. Я не хочу давать ему, знаете, куда идет мысль, туда энергия. Да. И не буду вам даже говорить, ну, как бы, страшно мне, не страшно. Я ну, вот на самом деле, что, хочу, чтобы меня услышали белорусы. Я верю, что это слово нас скоро покинет. Я, наверное, обеспокоена тем, что происходит. Потому что, как вы говорите, Лена, если у вас адвокат или еще что-то, такие некомфортные ситуации, которые, ну не то что ситуации, такое чувство, ты никогда не могла представить, что мы будем сегодня с вами разговаривать именно на такие темы. Поэтому каждому белорусу, да, сейчас в каком-то мере некомфортно и боязливо. Давайте я воспользуюсь этим словом. У нас у всех есть родные люди, да, за которых, наверное, это за тех, которым мы переживаем больше всего. Но ведь помимо этой боязни, страха есть вера. И для меня все время, в моей карьере было очень много травм. Было очень много вещей, когда мне сказали, что я никогда больше не заиграю. Когда на мне ставили крест. Было очень таких вот, где мне действительно нужно было бороться. И я находила в себе силы это делать. И я верю. И я знаю, что наш народ настолько сильный. Я думаю, что то, что происходит сейчас, и иногда чувствуешь, да, все вот говорят, мы то вверх, у нас чувства, да, хорошие, то мы падаем вниз. Это абсолютно нормально. Но то, насколько мы сильны, мы это чувствуем только сейчас. И чувствуем нашу настоящую силу нашего белорусского народа. Те, кто мы есть на самом деле. Мы сейчас раскрываемся по-настоящему. И мы ни в коем случае не должны останавливаться, идти дальше, потому что вера всегда побеждает страх.
Ни для кого ж не секрет, что репрессии в Беларуси почались не у этом жнивні.
Да.
Что у той или иной ступени они были тягом всех этих 26 годов. И фактично отсутность некой яркой реакции, такое молчание, и оно и сделало махчимым той террор, який вот мы назираем опошний месяц, про який вы говорите. Теперь шмат кто каже, что 9 жнивня стало пунктом незвороту. Вот той кропкой, якая перевернула громадство. Але як вы лічыце, калі режим адыграе назад у гэтых рэпрэсіях, у гэтым тэроры, то грамадства зможа вярнуцца да таго стану такога нейкай маўклівай згоды, тое, што мы назіралі, да, гэтых выбараў, да, гэтага лета. Ці ўжо зараз ніякія рэпрэсіі, нават не ў такім маштабе, у якім вот яны зараз ідуць, яны уже не будут толероваться громадством.
Это точка невозврата, потому что то, что произошло 9, 10, 11 числа, и плюс, наверное, то, отключили интернет, потом, когда это все увидели люди, потом уже на протяжении прошел месяц, и власти давали много интервью, выражались, да, то есть не было никакого сожаления, там, даже признания вины какой-то, и то, что было заведено, ноль уголовных дел. Ну а что, ну, вообще, это, вообще как это можно воспринимать нормально? Людей можно напугать. Их можно избить. Можно избивать так, как мы видели, как их избивают. Но не забывайте, у людей есть дух. А вот с этим нужно очень сильно.
Тут мое питание больше про то, что глядите, у глобальном вымирении житё альбо здоровье одного человека мает такую же каштовность, как и житё и здоровье тысячи человек. И вот, когда избивали одного, пятерых, те 10 человек, громадство молчало. Никто про это навод, особо не цикавился. Думляют некие активисты, они сами нарываются. Теперь, когда мы говорим про тысячи, громадство обудилось.
Ну да, вот, потому что белорусский народ, он же, да, ну хорошо.
Тогда, может быть, можно лечить вот эту, у тем лику и вашу реакцию, активную позицию, и просто реакцию всего громадства таким актом покаяния за эти 26 годов, когда мы мирились с репрессиями.
Да, долгое время.
Долгий час, потому что это же по нарастающей идее.
Да.
Когда можно садить 10 человек, завтра можно 15 человек, ну и вот так вот. И вот это молчание, отсутность реакции, оно и
ну да, это то же самое, как нажимаешь на рану, нажимаешь, в какой-то момент она начинает кровоточить. Ну, я думаю, вот, наверное, это и произошло.
Лукашенко может неким чином вернуть довер громадства? Вот ваш довер. Что для этого может я
уже нет. Уже нет.
На толпы людей, які виходять на вулицю, кричать там «не забудем, не простим». Так? Угу. З іншого боку, от эта спроба створення координаційної ради, ведаєте, угу. так? Гэта была спроба для домови, для консенсуса.
Значит, самое первое, вот что...
Вы тут какую позицию занимаете? Что не забудем, не простим? Те все-таки некий компромисс с дельной владой можно
Но сделать? Ведь Координационный совет не пытался идти на разговор, чтобы кто-то начал извиняться. Не для этого. А чтобы начался какие-то... Шел конкретный разговор. А вообще, услышите народ. Посмотрите, что народ говорит, что он просит. А что вообще происходит. Хотя бы вот... Такой разговор начинается.
Координационная рада, она заявляла, что она створена для перемоваў з уладай. Любые перамовы, когда мы начинаем перемовлять, это уже пошук некого консенсуса. Потому что вот на топ на улице кричить, не забудем, не простим,
консенсус.
Уходи,
первый
и все.
Да, хорошо, но первый консенсус мог быть, они даже сами заявляли, что этому новые выборы. И они сказали, что мы, пожалуйста, хотите, участвуйте в новых выборах. Но, когда договариваются, они должны быть честными. Вы должны допустить всех международных обозревателей. То есть они должны быть полностью открыты для международных СМИ. Хотя бы начинать с этого разговора. Я вот так подразумеваю то, что я слышала, то, что я читала, то, что я наблюдала.
Доводится шуть от функционеров от спорту, что спорт поза политикой. В принципе, ее же такая и светная заведенка, что спорт не повинен разделять, тому в спорте не место политицы. На во что нам сварить людей, когда спорт это нечто такое веселое, где все мы...
Но у нас, мне кажется, государство все время использует спорт, надо же там хорошо выступить, это что же, якобы не политики, но это своя какая-то другая политика.
Добро выступить, это логично. Потому что
понятно, но
спорта,
все равно для...
Я думаю, что любая страна мощно затекавленная, как и спортсмены, добро выступили.
Да, все равно это же какая-то... Это может быть не прямая политика, но это в какой-то мере все равно политика, да? Когда государство хорошо выступает, вот столько-то медалей. Все равно это какая-то... Все равно, я не верю.
После этого кейсу Black Lives Matter. Теперь целые чемпионаты проводятся под этим лозунгом. То есть нечто поменялось. Глядзім на Беларусь так само, спартовцы, вы у тым ліку, перасталі маўчаць. Як вы думаеце, ці релевантна параўноўваць гэтыя кейсы Беларусі і вось Black Lives Matter, і ці ёсць нейкія зрухі в спорце, калі спартсмены пачынаюць гаварыць пра палітыку і гаварыць адкрыта, і выказваць сваю пазіцію?
Понимаете, здесь такие ситуации, когда это может касаться каждого из нас. То есть это не просто какая-то, могут говорить политическая ситуация. А то, что происходит в Америке на сегодняшний день, это уже я не знаю, какой месяц. Прожив там долгое время, вообще, когда это все произошло, когда произошло первое убийство, для меня тоже это так переживалось, потому что есть друзья и афроамериканцы, и я жила, когда в Америке приезжала, жила в афроамериканской семье. То есть у меня вообще нет разделения на расы. Я думаю, что там люди... устали, наверное, от несправедливости, которая происходит у них долгое время. И знаете, как это вот по накопительной, по чуть-чуть, и все. Потом это просто вот лопнуло. И когда уже есть спортсмены... Ведь вы поймите, когда касается спортсменов и людей, которые, значимые, или известные... Ведь они известны почему? Да, что они классные спортсмены или классные певцы, но потому что их любят люди. Ведь народ это самый главный, как говорит, кто будешь ты без народа? Поэтому очень вообще это было круто, когда американцы женский НБА и мужской НБА и НФЛ, в американском футболе, они вот сделали такой шаг, и люди почувствовали себя еще увереннее, что они не одни, что они с этой проблемой, то, что происходит, и что люди, у которых такая значимость, огромные контракты, узнаваемость и так далее, и за них заступились, это придает им еще больше силы. Я думаю, у нас сейчас произошла похожая ситуация, потому что так же, по накопительной, и вот то, что произошло 9, 10, 11 числа, Ведь захваты, то, что происходило на улицах, ведь это все происходило до выборов. Да, то есть оно шло как тоже по накопительной. Потом один момент просто, ну, провоцируя людей постоянно, что происходит. Вот у нас как бы произошло. Поэтому, наверное, похоже в какой-то. Даже вот хэштеги есть в интернете и там в социальных сетях Belarus Lives Matter. Вот. Я думаю, что в какой-то мере, да. Хочется, чтобы больше известных людей присоединялось, и спортсменов. Ну, это вот то, что наше объединение, свободное объединение спортсменов в Беларуси. Конечно, это придает силу, уверенность обыкновенным людям.
Цалком видеоинтервью Кати Маркоўскай з Аленай Леўчынкай вы можете поглядеть на YouTube-канале «Свободы». Моя коллега с телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская погутарла с Андреем Остаповичем, былым следчим з Менску. После жорстких сбитья и здекаў над протестовцами он написал пост у Инстаграм и звольнился. После этого его затримали в России, передали в Беларусь, але Остапович здолел трапить у Польшу. И он расповел свою историю.
Мы же не выделяемся ничем от наших граждан, там, силовой, как не силовой, судья, следователь, прокурор, там, милиционер и так далее. Мы такие же люди, как и все. У нас есть свое мнение. Мое мнение было такое, что надо менять обстановку, что что-то должно измениться, должны идти дальше.
И что стало у вас последней каплей? Вот когда решились, поняли для себя, что все, больше не могу?
Ну вот именно мое суточное дежурство, где я столкнулся с некоторыми моментами, которыми я все описал в своем рапорте. Нам не давали делать свою работу. Уголовные дела возбуждаются только в отношении граждан, что их преследуют за сопротивление сотрудникам, а сотрудников за жестокие избиения никто не привлекает.
Андрей, расскажите, как вас вообще задержали уже в России, и как вывезли в Беларусь, и как вы в итоге попали в Польшу?
Пскове меня задержали прямо в гостиничном номере, то есть пришли, представился один сотрудник, якобы участковый, остальные были в гражданской форме, попросили проследовать с ними для разбирательства в плане заселения в гостиничный номер по одному паспорту нескольких лиц. Было принято решение просто вывести меня на территорию Беларуси и напрямую не передавать. Или выводили из камеры, сообщили, что меня отпускают. Отдали мои личные вещи и повели через черный выход, на котором меня встретили. Опять забрали все личные вещи, отдельные наручники. Надели лыжную маску, обтянутую черной тканью, чтобы я ничего не видел. Ну и посадили в стандартный бус спецслужб, то есть черный такой. После чего там уже внутри на руки надели, на наручники прикрепили гирю. Ну и повезли так в направлении границы, как потом в дальнейшем мне стало известно, белорусской.
А гирю зачем?
Ну, гирю, я так понимаю, это какой-то был ход устрашения. Ну, не знаю зачем. Я и так оттуда убежать не мог, это точно, потому что да, было очень много, я ничего не видел, был в наручниках, я был в автомобиле за коридором, который ехал очень быстро, и гирю прикрепят для того, чтобы я там убежать не мог. Ну, я не знаю для чего. Только для хода устрашения, только зачем, я так и не понял. Конечно, было страшно. Мысли всякие появлялись.
Сейчас вы в безопасности.
Да, да.
Возможно, у вас есть ответ на этот вопрос. Откуда такой уровень агрессии и жестокости у ОМОНа?
Честно, я не могу понять. Mm-hmm. Я с ними работал в мирное время, ну, потому что у меня были дела против личности, то есть это тоже задержание серьезное. Скажем так, преступник и все остальное. Всегда были адекватные люди, нормально общались. Я бы не сказал, что там особо кто-то и не образован, или там не умеет нормально разговаривать. Там, ну, такого я не замечал за ними. Почему так происходит, я не могу понять вообще. Я к этой системе как бы именно силовой, это уже, скажем так, грубой силы сильного отношения не имею, какая-то агитация. Но может они думают, что действительно разваливают страну, пытаются захватить страну, может еще что-то. Может, я не знаю, я не могу судить об этом.
А вы понимаете, что должно произойти, чтобы люди, которые сомневаются, ну, вот такие же следователи, как вы, там, люди, которые работают в розыске и так далее, чтобы они перешли условно на сторону протестующих?
Ну, я на этот вопрос пока не готов отвечать. У меня есть свои планы, поэтому пока это не оглашается.
Гэта быў былы следчы Андрэй Астаповіч. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соус. А зараз асноўныя навіны серады 16 верасня. Кіраўніца Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен заявіла, што ў еўразвязі падтрымліваюць беларускі народ і лічыць, што ён мае права самастойна вырашаць свой лёс. Еўрапарламент прапануе не праводзіць у Беларусі чэмпіянат свету па хакеі 2021 годзе і спыніць фінансаванне падуладных структураў. Фотакарэспандэнтам Александру Васюковічу і Уладзю Грыдзіну прысудзілі па 11 сутак арышту за несанкцыянаваную акцыю. Літва спрашчае выдачу віз беларусам. Крэмль не лічыць, што Лукашэнку патрэбныя гарантыі бяспекі ў Беларусі. Прадстаўнік прэзідэнта Расіі пракаментаваў заяву Ціханоўскай, што апазіцыя гатова даць Лукашэнку гарантыі бяспекі ў выпадку мірнага сыходу. Прэзідэнтка Славаччыны Зузана Чапутава патэлефанавала Святлане Алексіевіч і выказала салідарнасць і падтрымку. Кожны чацвёрты расеец падтрымлівае ідэю аб'яднання з Беларусю. Расейскі неанацыст з беларускімі каранямі Максім Марцынкевіч Цясак скончыў самагубствам у калоніі. Лукашэнка назваў мітам сцверджанні пра рэвалюцыйную сітуацыю ў Беларусі. Унукі Александра Лукашэнкі Анастасія і Дар'я забралі дакументы з ліцэя БДУ, як і ягоны сын Мікалай. Заснавальнік Панда Дог замарозіў праект па дапамозе сілавікам, якія звольніліся з органаў. Ён настойвае, што гэта было яго асабістым рашэннем, прадыктаваным клопатам пра бяспеку калегаў. У офісе Зяленскага заклікалі кіраўніцтва Беларусі спыніць ствараць дадатковае напружанне ў сувязі з хасыдамі. Марыі Калеснікавай выставілі абвінавачванне паводле артыкулу заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі. Лукашэнка ўпрасіў у Расіі некаторыя новыя віды зброі на сустрэчы з расійскім міністрам абароны Сергеем Шайгу. А зараз час на інтэрв'ю. Госць свабоды, амбасадар Літвы ў Беларусі ў 1999-2005 годах, а цяпер амбасадар Літвы ў Нарвегіі Йонас Паслаускас, які падзеліцца сваім бачаннем сітуацыі ў Беларусі, таксама мы пагаворым пра ролю Літвы ва ўрэгуляванні палітычнага крызісу ў Беларусі і пра тое, якой можа быць маральная і палітычная падтрымка мірным пратэстам у Беларусі. Пытанне я задавала па-расейску.
6 лет возглавляли дипломатическую миссию Литвы в Беларуси. У вас было много знакомых, много друзей в Беларуси. Возможно, вы с кем-то поддерживаете связь. И вот прежде всего, позвольте вас спросить, был ли кто-то из ваших знакомых избит, арестован, уволен или сам уволился вот сейчас, вот в августе, перед августом, вот в эти такие драматичные месяцы для Беларуси?
Конечно, за 6 лет в Беларуси у меня были много друзей. Много друзей и среди интеллигенции, людей культуры, и среди журналистов, и среди людей, которые работали на правительство. Но вот ваш первый даже вопрос, он серьезный, очень серьезный и совсем не праздничный. Да, у меня было много знакомых, которые перешли вот эти испытания. Я общался с Виктором Гончаром, которого судьба пока официально неизвестна. Я общался с Карпенко тоже, который умер при загадочных обстоятельствах. Я был, даже дружил, наверное, навещал заключенных предпринимателя и депутата Верховного Совета Климова, с которым потом дружил, и тоже навещал в тюрьме дипломата и министра Маринича, с которым подружился. Среди политиков так очень много людей, которые перешли вот эти испытания, скажем, и бывший премьер Чигирь, и бывший замминистра иностранных дел Санников, его жена, журналистка Ирина Халип, политолог, литературовед Федута, с которым тоже дружил и много-много других. И жаль, что вот так, такие переживания для людей, которых я знал, были в их жизни.
А из тех, вот, тех людей, которые сейчас пострадали от репрессий, есть ли ваши знакомые?
Мои, не сказал бы, что очень близкие знакомые, но люди в то время, скажем, и дипломаты, знаете, и посол Беларуси в США Кала, и бывший посол Беларуси во Франции Латушка, то время были дипломатами, конечно, наши пути пересекались, но реальность такая, что люди, наверное, увидели другую жизнь или сделали другие выводы.
Не так давно тысячи литовцев, в том числе и бывшие, действующие лидеры Литвы, стояли в многокилометровой цепи солидарности с белорусами. Я видела, что вы в Фейсбуку и ваша жена выставляли фото в красно-белых цветах на знак солидарности, в поддержку мирных перемен. Насколько важная моральная поддержка?
Мы не можем быть в стороне. Литва и Беларусь, литовские и белорусские народы жили много-много лет вместе. Иногда мы жили по своему желанию, иногда по другим обстоятельствам. И Литва не может, литовцы не может быть, не видеть того, что происходит в Беларуси. Я здесь хотел бы сказать, что иногда нас упрекают, что Литва вмешивается в внутренние дела Беларуси. Я не помню, и наверное, нету такого, что литовские политики, литовское государство говорило о том, что какая партия, какая личность должна выиграть те или иные выборы. Мы всегда только сочувствуем тем сотням тысяч белорусов, которые выходят на улицы, выражая свое желание иметь честные выборы, и мы здесь их поддерживаем. Конечно, моральная наша поддержка для людей Белоруссии всегда была и всегда будет. Я теперь сам вот смотрю часто, каждый вечер смотрю репортажи по телевидению с ваших с белорусских улиц, с Минска, и я вижу этих женщин, не только женщин, но мне как-то последние дни очень большое внимание вижу тому, что как ваши женщины, которых унижает, которых избивает, которых арестуют эти большие мужчины, крепкие, как они достойно ведут себя. А я теперь работаю в городе, где каждый год вручается Нобелевская премия мира. Я уже на трех церемониях был этого мероприятия. И как-то каждый раз мне вот в душе кажется, что такая премия должна тоже могла бы назначиться и для белорусских женщин. Не говорю про политиков женщин или других, но как-то не знаю, какая формулировка должна быть для белорусских женщин, которые борются за демократию. Ну, конечно, не наоборот. Есть другие, но здесь вот такое мне такое личное впечатление.
Три белорусские женщины, Мария Колесникова, Вероника Цыпкало и Светлана Тихановская, были выдвинуты на Сахаровскую премию, и идет разговор о том, чтобы выдвинуть Светлану Тихановскую, ее мужа. Возможно, это будет другая конфигурация, на Нобелевскую премию мира, так что в этом году посмотрим, может быть, вот ваши пожелания.
Да, посмотрим, но я вот восхищаюсь теми женщинами, которые на улице каждый день идут там и рискует, и как-то хочет выразить свое отношение к происходящему.
Мы говорили про моральную поддержку, но есть и политическая поддержка, и она, как вы говорите, это не вмешательство во внутренние дела. Литва пока первая, пока единственная страна в мире, которая признала Светлану Тихановскую всенародно избранным лидером Беларуси. И ваша страна предоставила Тихановское убежище и возможность для очень высоких политических контактов. Таких контактов десятилетиями не было у высших органов власти Беларуси. Но вот все говорят, что демократическая Беларусь важна для Евросоюза. Пока вот только Литва такие решительные шаги предприняла. Почему это так важно для Литвы?
Я уже говорил, что наши народы, наши страны очень близкие. Мы даже родственные народы, я думаю, что и мы не можем стоять в стороне. И да, Светлана стала символом происходящих событий, хотя она, как сама говорила, и не готовилась к этому, и не намерила стать этим символом. Но я думаю, что мы должны создать условия для тех людей, которые чувствуют какую-то опасность в сегодняшние дни быть в Беларуси, как и мы, как и другие страны, и Польша, и Украина. Я думаю, что многие страны в прошлом это делали, и теперь будем делать, что люди, которые чувствуют какую-то опасность, просто из гуманитарных соображений создать такие условия им жить в наших государствах. Я еще повторяю, что мы не можем остаться в стороне. Это люди, которые борются за общепринятые нормы демократического сообщества, это же и наше тоже, наше понятие, как должен быть устроен мир, и мы не можем отвергнуть их. Это элементарно для литовской политики, для литовского общества.
Вот вы возглавляли дипломатическую миссию в Канаде, в Беларуси, в Грузии, сейчас в Норвегии. Вот за исключением Беларуси, это страны с демократическими традициями, где-то очень давними, где-то еще молодыми. В чем особенность работы дипломата в Беларуси была для вас? Вам там было легче, вам там было интереснее, вам там было больше вызовов? Вот если вы сравниваете все эти четыре, ну, очень разные страны, да? Вот. В чем была белорусская особенность?
Для посла Литвы в Беларуси, конечно, есть специфическая работа, так как у нас почти 700 километров граница, очень динамическое общение между нашими народами, много всего происходит каждый день. Конечно, и вызовов. Ориентация наша в то время, когда я работал 20 лет тому, ну, 15 лет тому назад, была на Евросоюз, на НАТО. В то время Беларусь ориентировалась больше в другую сторону. И, конечно, здесь было много чего делать, чтобы эти наши вызовы, ну, или направления разные не стали какими-то большими проблемами. Конечно, это был вызов, но это было как для дипломата очень интересно. И я еще повторюсь, что я в Беларуси узнал много талантливых людей во всех сегментах вашего общества и в правительстве, и в оппозиции.
Вы общались со многими высокопоставленными белорусскими чиновниками, которые были гостями в вашем посольстве. Многие из них ездили в Литву, чтобы познакомиться с литовским опытом демократии, выборов, рыночной экономики. Вот что касается ваших прошлых впечатлений ваших коллег, насколько вот эти люди лояльны сейчас Александру Лукашенко? Насколько трезво они оценивают ситуацию в стране?
Я надеюсь, что те семинары, те проекты, те поездки, они дали какой-то положительный импульс для нашего общения, для всех людей, которые побывали в Литве. Но здесь я не могу, не хочу переоценивать только опыт Литвы, потому что я знаю тысячи проектов, которых организуют и Чехия, и Польша, и Германия, и США. И думаю, что все эти проекты, все познания другого мира, познания другого порядка, даже привели и тех членов сегодняшнего координационного совета, или тех, которые сегодня как будто в оппозиции, членов, которые когда-то работали на правительство, я уже упомянул и двух послов, и банкира Барбарика, я думаю, что это их привели, познание мира и познание ситуации в других странах привели к тому статусу, в котором они теперь есть. Я думаю, что здесь не только Литва, но все, что нельзя не видеть того, что происходит в мире. И какой образ жизни, как действует демократия, как действует рыночная экономика, и что в управлении государством должно участвовать все общество или большая часть общества, а не только малая группа или один человек, я думаю, что это и вызвало то, что происходит теперь.
Так появится еще не один Павел Латушко, не один Валерий Цыпкало, так вы прогнозируете?
Я думаю, что таких много есть. Я даже знаю по моему опыту, конечно, и есть люди. Но здесь должно быть, что те перемены, я бы хотел, чтобы они перешли в таком, как прошли каким-то не очень жестким путем.
Мне, когда вот мы сейчас рассматриваем ситуацию в Беларуси и недавнее заявление Литвы о том, что она признает Тихановскую национально избранным лидером, что по подписанные соглашения нелегитимным президентом могут быть недействительны. Мне вспоминаются времена советской оккупации, когда Соединенные Штаты, когда Ватикан и другие страны не признавали советскую власть в Литве, в Латвии, в Эстонии. Вот видится вам в чем сходство в этой ситуации и в чем тут принципиальная разница?
Каждый народ, каждая страна проходит уникальный ихний путь развития, и здесь иногда очень трудно сравнивать и очень трудно какие делать параллели. Литовский вариант, наш успех или наша история Литвы и потом действия США и других государств были вызваны немножко другими обстоятельствами. Они были вызваны оккупацией Литвы и других балтийских государств. У вас немножко другая ситуация, но каждая борьба за демократию, да, за свободу, она вызывает у нас очень большое уважение и поддержку. И я же думаю, разница в том, что мы были оккупированы, но схоже с того, что мы тоже шли к демократии, мы тоже шли к государственной и личной, как индивиды, к свободе. И думаю, что белорусский народ идет этой свободе тоже.
Господин посол, я хотела еще затронуть тему санкций, которые против белорусских чиновников, которые ответственны за фальсификацию выборов, за репрессии. Не так давно Кипр заблокировал эти санкции. Совсем недавно премьер-министр Чехии Андрей Бабиш наложил вето на предложение Польши пригласить Тихановскую на саммит лидеров Центральной Европы. Как вы думаете, возможно ли достичь единой эффективной позиции Евросоюза по Беларуси? Вот то, чего добивается Литва, то, чего добивается Польша сейчас.
Я уверен, что такая позиция будет найдена. Только есть то, что демократические институты, а Евросоюз – это демократический институт, он действует немножко медленнее, потому что уважает все мнения, так и Кипра, так и Чехии, скажем, и там другие мнения. Мы должны найти какой-то консенсус внутри этого института. И тем и различается демократия, что мы уважаем все мнения, и потом ищем общее мнение от того, как принимается решение в других системах, где единоличный лидер может очень быстро делать решение, и оно уже в силе. Я уверен, что решение будет найдено, потому что идет дискуссия, идет какие-то разговоры внутри Евросоюза, и здесь Литва, я думаю, что активно участвует.
Когда мы записываем это интервью, проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Во время руководства дипмиссии в Беларуси вы встречались с Александром Лукашенко не один раз, вот как лично, так и во время официальных мероприятий. Как дипломат, насколько вы можете это сказать? Как вы оцениваете его способность идти на переговоры, на компромисс? В каких ситуациях?
К сожалению, в настоящее время я не вижу каких-то больших возможностей или не чувствую большого оптимизма. Хотя как дипломат, конечно, я должен быть готов, или я думаю, что много чего может произойти. В том числе и какого-то или позитивного, или больше всего боюсь негативного какого-то сценария. Насколько я понимаю, в Беларуси главным сувереном страны, и, наверное, это записано в Конституции, я не уверен, есть народ. Когда народ, сотни тысяч этого народа выходит на улицы, на площади с требованием о справедливых выборах, и с другой стороны мы видим или слышим слова, что я мою страну не отдам, это какая-то странная очень ситуация. Для меня Беларусь – это все, в первую очередь, это народ, это люди. И я на политической, географической или географической карте мира, я не знаю страны с таким названием «моя» или «своя страна». Так вот здесь как-то немножко такие подходы с одной стороны народ, а с другой стороны я, моя, меня настраивает немножко пессимистично. Я не думаю, что это может быстро перемениться внутри.
Вот совсем недавно Светлане Алексеевич понадобилась поддержка. В ее квартире дежурили послы стран Евросоюза, чтобы защитить ее от прессинга силовиков. Недавно автомобиль украинского посла обыскивали на границе в нарушение Венской конвенции. Западных дипломатов вызывали в МИД, чтобы в резкой форме, такой недипломатичной, сообщить об аресте Бабарыки. Сталкивались ли вы с похожими, но вот такими недипломатичными ситуациями, грубыми во время работы в Беларуси? Вы уже упоминали, что вы были в тюрьмах у политзаключенных, вы их навещали, да?
Когда я теперь вижу вот эти снимки с квартиры Светланы Алексеевич, мне вспоминается, я тоже был одним из первых, наверное, своим коллегой, тех, которые был и навещал зверски избитого Анатолия Лебедко у него в квартире. Его тоже избили где-то на улице около дома. И мне напоминает вот то, что мы были у него, у Анатолия, в квартире, так, что теперь делают дипломаты. Я думаю, что, конечно, здесь я не могу говорить от имени Литвы насчет политики для Беларуси или от имени других стран Евросоюза, но я уверен, что Евросоюз не останется в стороне или не останется в стороне тех событий, которые происходят в Беларуси, и что насчет дипломатических отношений, я думаю, что как раз дипломаты способствуют разрешению многих-многих проблем, и думаю, что евросоюзная дипломатия останется активной в Беларуси и в Брюсселе.
Вы говорите, что вы практически каждый день смотрите по телевизору, в новостях читаете о событиях в Беларуси. Как вам кажется, насколько изменилось белорусское общество за эти 15-20 лет?
Если коротко говорить, с одной стороны, мы видим совсем другой мир, мы видим других людей, мы видим молодых, модерную Беларусь, молодых, умных людей, которые хорошо себя чувствуют в океане интернета, которые знают, что такое финтех, которые знают, что такое созданный интеллект или виртуальная реальность. А с другой стороны, мы видим абсолютную стабильность в кавычках, знаете. И вот здесь, наверное, эта стабильность, которую я знаю из моей практики 15 или 20 лет тому назад, и даже поименно знаю, знаете, это, вот, наверное, то, что с одной стороны модерный, другой современный мир, а здесь эта стабильность в кавычках и создает ту проблему другого подхода, разного подхода к выборам и так далее, и так далее.
А литовский опыт вот мог бы сейчас быть востребован в Беларуси? Какого периода исторического?
Здесь рецептов мы не можем дать и не должны давать рецептов. Говоря про Литву, успех наш, как успех? Успех с потерями. Когда мы поняли быстрее или позднее, много людей поняли, в каком государстве они хотят жить. В демократическом государстве. Они поняли, что какую страну они хотят иметь, свободную страну, конечно. Они поняли, что мы хотим быть равными со всеми народами Европы, что у нас должны быть похожие законы, что мы должны иметь тоже права, такие, как народы Европы. Мы же такие же самые, как они, как и вы. И с детства такое понятие, что мы хотим быть такими, нас сделало одним единым. Я думаю, что в Беларуси происходит вот что-то похожее. И, конечно, наш путь еще не закончен. Мы еще идем в Европу. Может, так уже структурно в Европе, конечно, мы ментально, но мы еще пути, и надеюсь, что и Беларусь должна, белорусы, люди, которые сознают эти вот демократические ценности, должны иметь какую-то стратегическое терпение такое, знаете, цель идти туда, куда они хотят, как они, потому что ваша страна, ваши люди могли и эти годы, и вот все ездят по другим странам, они видели, как живут там, другие, много молодежи учатся за границей, в том числе и в Литве. Так что здесь рецептов нет, но цель и понимание, чего мы хотим, поможет сплотить ваше общество. И я думаю, что здесь первое, не против кого мы идем, а чего мы хотим. Хотим в настоящее время демократических выборов.
А что бы вы пожелали белорусам в этот драматичный час? Вот, кажут, что говорят про то, что это еще может быть месяц-два, может быть больше, вот эти протесты могут продолжиться, может продолжиться этот прессинг. Это сложно, вот каждый день есть новые задержанные, экономическая ситуация сложная. Белорусы продолжают выходить, будет ли, хватит ли у них терпения, что бы вы им пожелали?
Конечно, вот вы бы сама сказали, что терпение должно быть, ум должен быть тоже, чтобы не поддаваться на провокации. В своих головах и в обществе должно быть понятие, ради чего мы этого делаем, ради чего мы выходим, ради чего мы рискуем. А рискуем ради нормальной жизни, ради того, чтобы были такие же самые условия у вас, как в других странах Европы. И здесь ничего фантастического вы не требуете. Здоровья той белорусской померковности немножко тоже желаю, чтобы не было каких-то очень радикальных перемен, может быть, большие, но чтобы не спровоцировать действия, которые потом будут очень опасны для ваших людей. И идти к переменам. Не знаю, ваш путь, как может начнется какой-то диалог. Не знаю, потому что очень много чего мы не знаем. Как может быть еще то, что теперь происходит в Белоруссии, то, что есть новое общество почти. Знаете, это новые люди, которые хотят жить как в других странах, я думаю, что и которые хотят принимать сами решения, которые видят модерную Беларусь. Идти к цели настойчиво, а Литва, я думаю, что наши люди, европейские люди, общество будет поддерживать вас.
Мы гостем свободы из Осло, был амбассадор Литвы в Норвегии Йонас Паслаускас, який в 1999-2005 годе был амбассадором Литвы у Беларуси.
На хвалях Радио Свобода. У падтрымку людзей на плошчах Беларусі і на фронтах Украіны напісалі песню на дзвюх мовах, па-беларуску і па-украінску. Наша мэта падтрымаць тых, хто стаіць сцяной на фронте ва Украіне і на плошчах Беларусі. Мы верым, што гэтая песня сагрэе сэрцы, кажуць аўтаркі песні украінка Юлія Свірыдава і беларуска Алена Саладуха. Песня называецца «Вільною», па-беларуску «Свабоднай». Прапаную паслухаць её пры канцы нашага эфіру.
Ты справишься, мама, я веру, я ведаю так, будзе, не может быть по-иншаму, не может быть и по воде. Я буду бегчи по твоих следах, ты только скажи, и я все отдам, я буду молиться, мама, своими песнями, своими вершами. Не может быть по-иншаму, не может быть по-иншаму, крыху валить, мама, скразная в грудях рана. А лето похукай, обними, и все пройде. Як по воде. Як по воде.
Ай, мамо, болить, хай не гоїться. За правду йду, іду, щоб не згубити свого. За слово йду, щоб піснею летіло війною, адже 7 січень нас тут зустрічає війнами. І як відберуть голос, націливши зброю, та не відберуть духу, в якому є вода. І ми з тобою тут стіною, гей, від усіх вітрів, від усілякого горя. Я з тобою, ти зі мною, вистоїмо. Свобода – то наша зброя. Ми з тобою тут стіною, гей, від усіх вітрів, від усілякого горя. Я з тобою, ти зі мною, вистоїмо. Свобода – то наша зброя.